Поклонение кресту, на котором был распят апостол Андрей Первозванный, средства массовой информации называют этот крест одной из самых почитаемых христианских святынь, приняло в России широкомасштабный характер всенародного торжества. В Петербурге за 5 дней кресту успели поклониться около 200 тысяч человек. Верующие часами стоят в очередях храмам, в которых выставлен крест, во вторник и в среду в подмосковном городе Одинцове, а с сегодняшнего дня в Дмитрове. Крест по инициативе главы корпорации РЖД Владимира Якунина, который уже завозил таким образом в Россию пояс Пресвятой Богородицы, доставили из греческого города Патры, где, согласно преданиям, ученик Христа и был распят в 70-м году нашей эры. Андрея считают выдающимся христианским миссионером за свою подвижническую жизнь, обошедшего огромное пространство чуть ли не до Киева и Новгорода, где несколько веков спустя поселились славяне. О значении для православных верующих Андрея Первозванного и его креста говорит настоятель собора Федоровской иконы Божьей Матери, председатель информационно-издательского отдела Санкт-Петербургской епархии Александр Сорокин.
Среди всех апостолов личность Андрея Первозванного, безусловно, выделяется. Уже из самого текста Евангелия следует, что его с особенным вниманием почитали. В самом Евангелии еще, конечно, нет почитания, но о нем говорится, не случайно присвоено ему прозвище Первозванный. Если следовать Евангелию от Иоанна, он был призван действительно первым среди учеников. И именно он позвал потом своего брата, знаменитого апостола Петра. В послеевангельскую эпоху с именем апостола Андрея связаны предания не только русские о том, как сюда прибыл на южные окраины России будущий апостол Андрей, но об этом можно прочесть в Европе, в Англии в той же или в каких-то других странах. С именем апостола Андрея связано представление о распространении благой вести в самые разные концы Вселенной. Судя по всему, он побывал везде. Не знаю, как это ему удалось в отсутствии таких средств передвижения, какими сегодня человечество располагает. Но он дошел до Киевских гор, а «Повесть временных лет» рассказывает о том, как он был в Великом Новгороде, видел, как там парятся люди. Ну, конечно, это все требует проверки, что называется, но предания такие есть. Как бы ни относиться к этим преданиям, археологически их вряд ли удастся подтвердить. Но за этими, пусть даже в чем-то благочестивыми фантазиями, стоит уверенность, что благая весть столь далеко за пределами Святой Земли адекватно соответствует тому, что звучало действительно из уст апостолов. Хоть в Австралии, хоть где, в Англии всегда трудно. Сколько ни золоти крест, не украшая его камнями драгоценными, он не перестает быть крестом, символом страданий. И Андреевский крест – это прежде всего крест. Он может красиво выглядеть геометрически, так необычно, в виде буквы «Х» или «Х». Но все равно это крест. Закончил апостола Андрея распятием на кресте, распятый вниз головой, по преданию, не считая себя достойным быть распятым, как был распят Христос. История того, как сохранились эти части креста, это очень долгая история. И были страницы, когда крест пытались уничтожить, он мог потеряться, но тем не менее вот сохранились части, которые выстроены с помощью киота специального, напоминая изначальную форму креста. То есть на самом деле перед нами частицы креста расположены таким образом, что в целом это напоминает вот эту самую знаменитую Х-образную форму креста. Поклоняться, конечно, люди способны, вкладывая разный смысл, в том числе и языческий. Христианам это не должно быть свойственно. В данном случае наше поклонение адресовано не самим вещам, а тому, в кого мы веруем как единственного чудотворца, способного нашу жизнь изменить. А эти вещественные доказательства, зримые знаки того, что Божье присутствие в мире реально.
Говорил петербургский священник Александр Сорокин. О причинах массового поклонения религиозным святыням в России и самих этих святынях я беседую с православным священником, автором и ведущим программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яковом Кротовым.
По большому счету в христианстве вообще нет реликвий. Единственная реликвия, если понимать под реликвией какую-то память, это воскресение Христово. Единственной реликвией являются святые дары, тело и кровь Христова в таинстве литургии. А все остальное – это такие материальные напоминания о главном таинстве христианства, о воскресении. Но, конечно, на практике, поскольку христианство все время растет, и база у него языческая в значительной степени, вот эта вот магическая жажда материального объекта, который подкрепил бы твою веру, она есть и в христианстве. И, к сожалению, в современной России она выходит пока на первый план.
С чем вы это связываете?
То в России до революции страна была достаточно культурная, по-европейски культурная, по-гречески, по-византийски, по-болгарски. И все-таки такой материализм в религии был ограничен социальными низами, и то очень избирательно. Образованные сословия, интеллигенции, верующие интеллигенции, как Василий Осипович Ключевский, чтобы недалеко ходить, они, конечно, не бегали по разным монастырям и храмам, ища, чтобы им поцеловать. Вот. В крестьянской среде меньшинство, но все-таки увлекалось вот именно тем, что Ключевский называл православный спорт. Затем революция, резкий обрыв культуры, материализация духов, материальный выходит на первый план. И когда теперь на смену социализму, большевизму опять возвращено православие, в довольно принудительном порядке выбора большого нету, то, конечно, оно возвратилось именно в такой магической, материалистической части. То есть раньше был институт Маркса, Энгельса, Ленина, теперь храм Христа Спасителя. Функции примерно одинаковые. Дать материальные свидетельства истины.
Можете ли вы предположить, Яков, что влечет людей стоять часы, чтобы увидеть и приложиться к поясу Богородицы или вот к кресту Андрея Первозванного?
Вы понимаете, одни проваливаются вот в это стояние к святыням с какой-то духовной высоты. Для многих людей это понижение духовного уровня, но для очень многих это повышение. Для очень многих это путь от чистого материализма и безбожия к какому-то духовному возрождению. Поэтому очередь одна, стоят внешние люди одни, а внутри все очень по-разному. Это возрождение нормального, которое было и до революции, язычества в христианской упаковке. Это даже трудно назвать двоеверием, потому что здесь нету веры в Христа, ну, такой вот, как понимает церковь. Вот. И это заметно потому, что люди, стоящие в этих очередях, в повседневной жизни, это хорошо понятно и известно, смиряются с насилием, с несвободой, с господством ненависти и агрессивности в межчеловеческих отношениях. Если бы у них была вера в Христа, вот та, которая зудит, горит, то они бы, конечно, вели бы себя несколько иначе.
Как вы думаете, тут может быть еще среди вот этой палитры причин, которые людей ведут к таким святыням или псевдосвятыням, попытка простого способа обретения духовных ценностей? Ты вроде бы страдаешь, стоишь несколько часов, отрекаешься от чего-то и вот получаешь доступ к какой-то святыне.
Возможно. Ну, прежде всего, конечно, надо твердо сказать, что святыня – это фальшивая. И в этом смысле, как и пояс Богородицы, так называемое, большинство святынь, которые заботами Яконина, да, кажется, привозятся в Москву, как и благодатный огонь, это святыни фальшивые. Единственный благодатный огонь – это невидимый огонь Духа Святаго. Но люди, конечно, относятся к ним как к настоящим. Момент такого религиозного мазохизма, наверное, присутствует. Попытка торговли с Богом, что я тебе ограничение, самоограничение, страдания, вот, а ты мне что-то. Что само по себе это не криминал. Этот момент есть и должен быть в любой и духовной жизни, и в любви, просто в отношениях мужчины и женщины, скажем, элемент самопожертвования. Лишь бы не зашкаливало. Здесь, к сожалению, мы видим, зашкаливает те же самые люди. Спокойно переносят господство в церкви авторитаризма, слияние православия с военным духом, какие-то православные военно-патриотические, даже детские лагеря. Эти же самые люди приветствовали закон о наказании за богохульство. Это выторговывается идея, что я господствую над миром. Вот они не стоят, они там в кафешках сидят. Вот. И поэтому они должны слушать меня, отстоявшего. Эта идея, к сожалению, вот это классическое фарисейство.
Я хотел вам задать вопрос об отношении вообще официальной церкви к идентичности такого рода реликвий. Вроде это все освящено официальными представителями Русской Православной Церкви. Вы говорите с теологической точки зрения, с точки зрения священника, что это нельзя назвать настоящей реликвией. Как тут вот с этим обходиться вопросом?
Что святыня Андреевского креста или пояса Богоматери поддельная, я говорю не как священник, а как историк. Любой историк скажет ровно то же самое, если будет честен. Освящать святыни необходимости нету. То есть мощи святых, а есть, естественно, огромное количество подлинных мощей, они святы не потому, что их кто-то освятил. Они освящают. Отсюда обычай на алтаре православным держать частицу мощей, потому что они освящают алтарь, не наоборот. Вот икону ставят на алтарь, чтобы освятить. Останки человека, мученика веры, они святы просто вот от духа. Позиция официальной церкви, я думаю, здесь, как, скажем, и в 18 веке такая фальшивость святынь понимается прекрасно, но идет уступка народному суеверию, как это было, скажем, во время московской чумы конца XVIII века, когда архиепископ Амвросий Зерцис-Каменский приказал убрать казанскую икону, чтобы ее не целовали, тем самым не разносили заразу. Толпа его растерзала, она его убила. Но есть и другой фактор. Современная толпа никого бы не убила, российская, она, как говорится, целует, что дают. Тут проблема другая. Современная православная иерархия Московской патриархии достаточно образованная, по-европейски часто, чтобы понимать, что речь идет о фальшивках. Но дело в том, что инициатива исходит часто и, как правило, не от нее. Светское, номенклатурное, властное лицо. И вот он развлекается, он таким образом проявляет свою набожность. Архиерею с ним конфликтовать, в данном случае патриарху, боязно, потому что на самом деле у нас ведь нет клерикализации. У нас есть, как это называется, цезаропапизм, по старинке говоря. То есть Цезарь, царство Кесаря, использует церковь в своих целях. И, конечно, церковь побаивается, потому что знает, что сегодня ты патриарх, а завтра кто-то другой патриарх. Дело-то быстрое.
С причала рыбачил апостол Андрея, Спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды пескарея, Спаситель погибших людей. И Андрей закричал: я покинул причал, если ты не откроешь секрет. И Спаситель ответил спокойно: Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повисите на нем. А когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной.
Апостол Андрей в разговоре со Спасителем. Версия Вячеслава Бутусова и группы «Наутилус Помпилиус».
Но учитель на касках блистают рога, черный ворон кружит над крестом. Объясни мне сейчас, пожалей дурака, распятие оставь на потом. Онемел Спаситель и топнул в сердцах по водной глади ногой. Ты верно дурак, и Андрей в слезах побрел с пескарями домой. Ты видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде.